И я скажу немного перед самой лекцией, если вы не против.
Совсем не против.
Хорошо, так, раз, два, три. Так, значит, всем добрый день, дорогие участники. Сегодняшняя лекция называется «Психоанализ наука», а лектор у нас Алексей Зайчиков, психоаналитик, автор и ведущий семинара «Наука истина». И по традиции хотела еще сказать, подписывайтесь на нашу группу ВК и Фейсбук, а если хотите поддержать, то можно это сделать через группу ВК. Всем хорошего вечера и передаю слово Алексею.
Я хочу всех приветствовать. Мне сказали, что мы начнем в 20:05. Я предлагаю так и сделать. Вот. То есть мы еще 4 минуты подождем и начнем. Да, я хочу поприветствовать знакомых лиц. Особый привет им. Они уже привыкли, что мы всегда перед началом немножечко ждем. Добрый вечер, Михаил. Рад вас видеть. Ну, не видит. Здравствуйте, Константин. Да, у вас есть еще время налить себе чайку, кофейку и других напитков. Смотрите, пока все подходят, я как-то озвучу свой план на сегодняшнее мероприятие. Он следующий. Я подготовил небольшой доклад. Вот. И я хотел бы, ну, оставить время на ваши вопросы. Я просто не знаю, как вот здесь формат. Но это обычное дело или необычное. Вот. Но в любом случае хотелось бы услышать какие-то вопросы, и я попытаюсь на них ответить. Ну, конечно, более-менее связанные с темой лекции. Не про психоанализ вообще. Так, на моих часах 20:05, а это значит, что мы начинаем. Я еще раз всех приветствую. Я не знаю, кто-то пришел за это время или нет. Ну, давайте будем начинать. Значит, для начала я хотел сказать несколько предварительных слов. Значит, первое, это касается того способа, о котором я сегодня буду говорить. Дело в том, что я долго думал, как мне сегодня нужно говорить. Вот. Что это значит? Дело в том, что читать лекции – это не совсем обычное для меня занятие. Вот. Есть семинар, который я веду, и вот там в анонсе я указал. И он, ну, как бы подразумевает то, что моя речь, ну, как бы, как же это сказать, что она, ну, не будет избегать каких-то мест. Вот. В противоположность этому я подумал, ну, как бы я решил, что вот эта лекция, она будет для меня называться публичной. Вот. Что это значит? Это значит, что она должна быть, ну, как бы претендовать на какую-то понятность. Понятность — это не то, чего интересовался Лакан, вот, но как бы я, ну, моя идея не в том, чтобы повторить какой-то, ну, сделать из непонятности какой-то фетиш. Вот, напротив, я попытаюсь сегодня говорить, ну, как-то понятно, что ли. Вот. Такая попытка когда-то уже мной предпринималась, она была не то чтобы очень успешной. Вот, сегодня попытка номер два. Что это значит? Это значит, что я как бы постараюсь избегать каких-то терминов, вот, ну, или буду минимально их использовать. Второй момент. Вот в названии есть слово... Спасибо. В названии есть слово «психоанализ». Вот. Но я как бы сразу хотел сделать такую отметку, что когда я буду говорить про психоанализ, я буду говорить про Лакана. Вот. Более того, можно еще редуцировать, еще как бы указать, что я буду говорить про Лакана первой половины 60-х годов. То есть это как бы суперлокальный Лакан. Вот. Да, это кажется, ну, важной ремаркой, потому что, ну, как бы очевидно, что контрпримеры можно, ну, найти всегда. Вот. Но я прошу вас как бы со мной опираться на этот период. Так, ну давайте уже перейдем, собственно, к самой этой лекции. Ее название звучит как «Психоанализ наука». Вот. Ну, главным образом, говоря сегодня, я буду опираться на текст или доклад Лакана, который называется «Наука и истина», который он прочитал в декабре 65 года. И этот текст можно найти на русском языке в Международном психоаналитическом журнале. «Наука и истина». Значит, я указываю на название этого доклада для того, чтобы у вас в распоряжении была пара. Пара слов. Наука и истина. Вот. Но мы можем обратиться к самому названию лекции. Там есть еще другая пара. Наука и психоанализ. Вот. Если вы расположите одну под другой, наука и истина под наукой и психоанализом, то увидите, что там, где в одном случае была истина, в случае другой пары оказался психоанализ. Психоанализ располагается на стороне истины, а наука, ну, с какой-то другой. Я пока еще не сказал, с какой. Ну, давайте как бы не утаивать. Скажем, что у нас есть вообще-то в кармане еще четвертый термин, и он здесь имплицитно задействован. Раскроем карты. Четвертый термин – это знание. Вот. Таким образом, мы можем модифицировать наши пары, чтобы сделать все более прозрачным. У нас есть, с одной стороны, наука и психоанализ, а с другой стороны, знание и истина. Тогда мы можем предположить, что, согласно Лакану, именно так распределяются те области, которыми заняты наука и психоанализ. Соответственно, наука, получается, занята знанием, а психоанализ истины. Я предлагаю начать с этой гипотезы, чтобы посмотреть, насколько она является истиной. Вот. Ну, давайте начнем. Начнем мы с науки. Вот. И тут я снова делаю ремарку которая состоит в следующем. Поскольку я говорю о Лакане, и вот об этом самом Лакане 60-х годов, то, говоря о науке, я имею в виду науку вполне себе определенную. Ту, что Лакан называет современной, и парадигмой которой является математизированная физика. Ну, речь идет о науке, основателем которой является Галилей. Это наука, в которую приходит число, из которой упраздняется смысл. Мы, например, не знаем, почему существует гравитация, но мы можем присвоить ей числовое значение. У нас есть формула, например. У нас нет ее смысла. Мы не знаем ее природы, почему она вообще есть. Но у нас есть число. Я акцентирую этот момент, поскольку этот приход числа в науку или наука, основанная на числе, имеет для Лакана ключевое значение. Но вернемся к нашей гипотезе. Итак, мы предположили, что наука занимается знанием, подразумевая, что истина отдана на откуп психоанализу. Верно ли это? Мы можем сказать, что, наверное, скорее верно, что наука занимается знанием, производством знания, но можем ли мы сказать, что она не имеет никакого отношения к истине? Мы можем вспомнить картезианский демарш, и тогда нам станет ясно, что это не совсем так. Потому что, когда Декарт предпринимал свой вот этот опыт, скажем, его идея была обнаружить знание, которое, несомненно, знание, которое является истинным. Так и наука, наследуя Декарта, она интересуется не любым знанием. Ей, например, безинтересно, какие качества соответствуют знаку зодиака рак. Она занимается знанием истинным. И здесь мы находим Поппера с его критерием фальсификации. Что говорит нам Поппер? А говорит он нам следующее. Теория является научной в том случае, если существует возможность ее опровержения, экспериментального или какого-то другого. Таким образом, необходима вот эта возможность опровержения. Это значит, что знание потенциально может оказаться ложным. Таким образом, знание, которым интересуется наука, может принимать два значения – истина и ложь. Когда знание принимает значение ложь, то оно должно быть откинуто. Таким образом, корпус научных высказываний должен состоять из высказываний истинных. Казалось бы, что мы только начали с вами исследовать нашу гипотезу и сразу же увидели, что она никуда не годится. Отвратительная гипотеза. Тем не менее, она удовлетворяла критерию Поппера. Она столкнулась с ситуацией опровержения и оказалась ложной. А это значит, что ее стоит откинуть и сформулировать какую-то новую получше. Давайте не будем спешить. Возможно, мы все как-то слишком быстро поняли. А это, как говорит Жак Лакан, самый лучший способ ничего не понять. Вот эту гипотезу я у Лакана же и позаимствовал, хотя я ее изменил. Давайте обратимся к этому тексту «Наука и истина» и посмотрим в него внимательно. Если мы это сделаем, то найдем там заявление о том, что наука ничего не хочет знать об истине. И там есть продолжение, что благодаря этому она ее и спасает. Это достаточно удивительное заявление. О чем Лакан говорит? Почему ничего не хочет знать об истине? Мы только что увидели, что наука имеет дело с истиной. Лакан говорит наоборот. Какая-то ерунда получается. Но давайте разберемся. На самом деле это сложность ну, решается, и на деле не все так уж и запутано, как может показаться. Для того, чтобы нам немножко распутаться, нам достаточно понять, что речь идет не об одной и той же истине. Истина истине рознь, так мы могли бы сказать. Давайте попробуем прояснить, что же за такие разные истины. Когда мы говорили о науке, о критерии фальсификации, об истинном знании, мы имели в виду истину как соответствие. Истина говорит, что идет дождь, когда за окном действительно идет дождь. И чтобы истинность этого высказывания установить, нам достаточно взглянуть за окно. Если высказывание соответствует положению дел, то оно является истинным. Здесь, кажется, все достаточно просто. Это классическая концепция истины. Но о чем же тогда говорит Лакан? О какой такой другой истине идет речь? Прежде всего, мы укажем, что все-таки речь идет не об истине как соответствии. И это указание мы можем найти во многих местах его семинаров. То есть, действительно, когда вы открываете семинары, ну вот, например, 13-й последний мог вспомнить, он прямо говорит, что мы не можем воспользоваться вот этим пониманием истины как соответствие. Нам потребуется что-то другое. Но более того, Лакан критикует тех аналитиков, которые начинают заниматься проверкой соответствия высказываний анализантов реальному положению дел. Есть знаменитый случай Эрнста Криса, который Лакан комментирует в 10-м семинаре, это семинар «Тревога», на русский переведен. И вот этот случай о свежих мозгах. Да, я процитирую. Крис пытается образумить пациента, предъявив ему истину. Он неопровержимо доказывает, что тот плагиатом не является, уверяя, что прочитал его книгу и нашел ее вполне оригинальной. Это другие, наоборот, много из нее заимствовали. Я поясню немножко контекст. Дело в том, что к Крису приходит пациент, который жалуется на то, что он, ну, что он написал книгу, и она плагиат. Вот. И то, что делает Крис, он проверяет. Говорит, вот есть высказывание, вы говорите, моя книга плагиат. Давайте сверим. Я буду тем, кто сверяет. Сверяет, говорит. Нет, ваше высказывание ложно. Книжка не плагиат. Вы не заимствовали. Вот. Да, но это как бы промах. Это промах, а продолжение этой истории вы можете рассказать, прочитать в 10-м семинаре. То есть, не в этом месте надо искать. Таким образом, истина, о которой говорит Лакан, располагается в каком-то другом месте. Когда к аналитику приходит пациент и говорит, что ему кажется, что он не выключил утюг, то аналитик не идет проверять, как там дела с утюгом, чтобы присудить значение истинности высказывания пациента. Про утюг это такая, и шутка, и не шутка, но есть ситуации, которые часто происходят, например, и которые встречают непонимание. Я приведу пример, чтобы было понятно другое немножко измерение этого. Например, некоторые жены хотят отправить своих мужей на анализ. Вот. И некоторые из них хотят либо ускорить процесс, либо как-то еще что-то сделать. Вот. И тогда они говорят, я могу рассказать про него, чтобы вам было легче, лучше работать, продуктивнее, быстрее. Вот. То есть, я могу вам дать знания об этом человеке, и вы будете им оперировать. Таким образом, можно будет сопоставлять две речи. Вот. Но это, как вы поняли, не очень интересно. Это немножко другой модус по отношению с этой «взглянуть за окно». Это у вас есть две речи. Но или можно прийти вместе. Но это не то, что будет интересовать аналитика. То есть, да, в этом случае скорее интересно, чтобы эта женщина пришла, ну, и поинтересоваться, почему же она захотела прийти. Да, давайте я все-таки сделаю шаг назад к нашему утюгу. Так вот, значит, да, мы не будем смотреть, что там с утюгом. Это высказывание про утюг уже будет причастно той самой истине, о которой говорит Лакан. Вот той самой, которая пока для нас немножко загадочна. И эта причастность к истине, она будет иметь место вне зависимости от реального положения дел. То есть нам не важно, утюг выключен или не выключен. Как бы, ну, и эта истина здесь уже имеет место. Истина, о которой идет речь, связана с речью пациента. Отсюда происходит эта идея говорящей истины. Это достаточно знаменитая идея Лакана, там она по-разному формулируется. Вот. Я здесь ее назвал говорящая истина. Лакан скажет, что все в этой речи, включая ложь, этому измерению причастно. Как это понимать? О чем здесь идет речь? Для Лакана речь идет о бессознательном желании. Это фантазия про забытый утюг или само это ошибочное действие, состоящее в том, чтобы его забыть, каким-то образом указывает на желание пациента, на бессознательную фантазию, которая с этим желанием связана. Но этой фантазии он сам еще не знает. Я могу привести немножко, ну, это выдуманный пример, но чтобы хоть какая-то у вас зацепка была. Например, это сообщение про утюг, говорит там женщина, и выясняется, что она живет с мужем у его матери, с которой у нее натянутые отношения. Вот. Ну и вообще-то она хочет съехать. Это такая небольшая иллюстрация. Возвращаемся. Речь идет об истине пациента. Об истине о той, о которой наука не хочет ничего знать. Если мы вспомним Кажева, то он говорит нам, что наука, чтобы обеспечить адекватность познания, должна субъекта упразднить. Все знание, ей произведенное, должно быть от субъективного очищено. Это знание об объекте, из которого субъект вычеркнут. Но как появляется субъект? Каковы условия его возникновения? Согласно Кажеву, это желание. Субъект появляется в качестве желающего субъекта. Он желает не изучать тот или иной объект, а просто желает его. Вот эту идею желающего субъекта или субъекта как желающего Лакан наследует от своего учителя. Таким образом, субъективная истина – это что-то, что связано с желанием. Так, здесь мы как бы отмечаем этот момент. Также мы поняли, что высказывания субъекта связаны с этим, что вот эти оба высказывания про утюг, например, они, ну, ошибка это или не ошибка, они отсылают к какой-то фантазии. Понятно, что на место фантазии про утюг мы можем поставить, ну, кучу других. Например, вы идете со своим молодым человеком к друзьям, и вам кажется, что он флиртует с вашими подругами. Вот. Ну и как бы вы рассказываете это на анализе. И еще раз, да, нам как бы все равно, флиртует он или не флиртует. Мы не будем флиртометр приносить. Вот, мы как бы вынимаем что-то из этой речи. Что-то в ней появляется, что относится не к объективной реальности, но вот к тому, кто несет эту речь. Так вот, значит, высказывания связаны с этим измерением желания. Каким образом они связаны? Как узнать, к какому желанию относится эта фантазия о невыключенном утюге? Это нам предстоит узнать во время анализа от самого анализанта. Это он знает об этой связи. Даже тогда, когда сам еще об этом не догадывается. И здесь вы должны меня подловить. Я сказал, что анализант знает, что он должен узнать то, что уже знает, сам того не зная. Эта фраза нам говорит о том, что психоанализ вообще-то имеет дело не только с истиной, но и со знанием тоже. Возвращаясь к нашей первоначальной гипотезе, мы можем теперь сказать, что мы теперь во второй части ее усомнились. То есть с первой еще ладно. Как бы про первую что мы сказали? Мы сказали, что наука занимается знанием и не интересуется, истина остается вне ее ведения. Вот. И после того, как мы обратились к Лакану, мы поняли, что если истину понимать вот в этом смысле, в смысле вот этого бессознательного желания, то действительно наука не слишком заинтересована, мягко говоря. Вот. То есть вроде бы как первая часть нашей гипотезы сносна. Но вот со второй как бы начинает как-то непонятно происходить. Кажется, что психоанализ не только с истиной связан, но как-то и с сознанием тоже. Так, действительно, до этого момента мы говорили, что психоанализ с сознательным желанием пациента, его истиной. Но теперь выходит, что и знанием тоже. Да, так и есть. Идея Лакана такова, что выбор между истиной и знанием, он достаточно особенный. Это что-то, что отличается от выбора кофе или чай. Если в случае наших напитков мы можем просто выбрать один из них или два, и при этом ничего не теряя, то в случае знания истины речь идет о каком-то другом выборе. Лакан назвал такой тип выбора отчуждение. Вот, мы-то знаем, что он взял этот термин. Хорошо, мы сейчас как бы поясним, о чем идет речь. Чтобы продемонстрировать, что речь действительно идет о чем-то другом, мы воспользуемся примером Лакана, известным примером. Кошелек или жизнь. Вот. Представим себе некоторую историю человека, к которому подошел грабитель. Вечером подошел к нему грабитель и говорит: кошелек или жизнь? На первый взгляд посмотрим. Что значит выбрать жизнь? Это значит отдать свой кошелек. Значит претерпеть некоторые неудобства. Значит, что жизнь уже не та, что с кошельком. Лакан скажет: ну что за жизнь без кошелька? Имея в виду, что эту жизнь покромсали, что после утраты кошелька сама жизнь потерпела лишение некоторое. То есть у вас, в отличие от чая или кофе, второй напиток не остался нетронутым. Жизнь в нашем случае заступает на место знания. Вот. Выбрать жизнь — это значит, что как бы знание выбрать. Потому что это выбор несимметричный. Давайте посмотрим второй. Что случится, если мы выберем кошелек? Вообще-то ничего хорошего. Нашего героя просто убьют. Он потеряет и кошелек, и жизнь. Выбирать истину – это значит потерять все, скажет Лакан. Вот, что для нас это значит? Это значит, что путь анализа лежит с необходимостью через знание. через то самое знание, которое будет производить пациент. Нет никакого другого пути к истине желания пациента, кроме как через его речь, через то знание, которое он порождает. Никакого более прямого, более непосредственного. Так, мы пришли к моменту, что наука и психоанализ действительно оказались ну, по разные стороны. Но не совсем так, как предполагала наша гипотеза изначально. Я напомню, мы предполагали, что наука занимается знанием, психоанализ истиной. Ну, не совсем так. Если мы как бы смотрим через призму Лакана, наука отбрасывает субъекта с его истинных желаний, оставляя себе знание. Психоанализ же, несмотря на то, что он сознание начинает, он нацелен все-таки на истину, на это бессознательное желание. Таким образом, мы обозначили то расхождение, которое существует между наукой и психоанализом. Но это не, совсем не объясняет тот настойчивый интерес Лакана в отношении науки, ну, который как бы нетрудно заметить. Если наука не заинтересована в субъекте, не интересуется этим желанием, то почему же аналитикам так она интересна? Почему Лакан так ну, без конца обращался к вопросу науки? На этот вопрос я предлагаю два ответа. Ну, по меньшей мере два. Сегодня будет два. Значит, первый. Дело в том, что вот, по крайней мере, в первую половину 60-х годов Лакан размышлял о будущем психоанализа, как о будущем научном. Вот в этом тексте, на который я сослался, вы можете ну, найти недвусмысленные подтверждения. Например, фраза, которая примерно звучит так. Я пока не сформулировал, в чем состоит как там, назначение психоанализа как науки или вот что-то такое, вот это слово я не помню. Ну, то есть вот почти так. И это не единственный момент, то есть ну, это много мест, где это об этой научности психоанализа мыслится. Да, в самом начале этого текста тоже так. Так вот, значит, это первое. Некоторое научное будущее психоанализа. Вот второй ответ. Это звучит так, что психоанализ внутренне связан с наукой. Вообще, каждое из этих утверждений рождает вопрос. Я начну со второго, вот, и затем вернусь к первому. Что это за внутренняя связь? Психоанализ внутренне связан с наукой. Ну, давайте скажем, да. Она состоит в том, что, по заявлению Лакана, появление современной науки, вот то самое, о которой я сказал, является необходимым условием для появления психоанализа. Без науки нет психоанализа. Ну, вообще-то это не очевидно. Но мы можем как бы уточнить, что имеет Лакан в виду. Почему? В чем состоит эта необходимость? Его тезис состоит в следующем. Дело в том, что психоанализ имеет дело с субъектом науки. Вот. То есть это может немножко удивительно звучать по отношению к тому, что мы озвучили только что. Что вот наука не интересуется никакими субъектами, и тут бац! Как мы это будем понимать? Какое это противоречие? Ну, смотрите, дело в том, что появление этой современной науки ассоциируется с Лаканом с одним конкретным человеком. Это Рене Декарт. Вот. Ну и точнее, это картезианская когита. Я мыслю, следовательно, существую. В своем, ну, как бы в своем демарше Декарт, применяя метод радикального сомнения, обнаруживает некоторый остаток. нечто, ну, некоторую точку опоры, которая, в которую сомниться невозможно. И он как бы говорит, ну, что вот, я мыслящий. Но тезис Лакана, он как бы он иной. Он говорит нам, что тот мыслящий, которого открывает Декарт, это субъект психоанализа. Тут надо пояснить, что Лакан упрекает Декарта в поспешности. Итогом картезианского сомнения действительно является существование мысли. Но зачем мы спешим, говоря, что этот мыслящий – это я? Если мы сделаем небольшой шаг назад, если мы не будем спешить утверждать, что автором этих мыслительных актов является я, то есть сознание, мы обнаружим, что субъект картезианского когита раздваивается. Одна его часть мыслит, а другая считает, что это он тот, кто мыслит. Мыслить и считать себя мыслящим не одно и то же. Лакан из года в год обращается к картезианскому когито и на разный лад обыгрывает это расщепление. Да, здесь речь идет именно о расщеплении. Расщеплении между вот этими двумя. Именно это расщепление является определяющим для субъекта психоанализа. Именно с ним, с этим расщеплением, психоанализ имеет дело. Об этом расщеплении можно говорить по-разному. Я скажу сейчас о расщеплении между желанием и истиной. Между желанием как истиной и знанием. Давайте я приведу пример, чтобы как-то продемонстрировать это, чтобы это не было слишком отвлеченно. Человек приходит к психоаналитику, чтобы спасти свою семью от развода. Сейчас, в момент этого запроса, когда он говорит, у меня проблемы с семьей, я хотел бы, как-то их решить, чтобы сохранить семью. В этот момент мы находимся на стороне знания. Более того, предполагается, что то, что должно произойти, это знание должно дополниться еще дополнительным знанием аналитика. И тогда наступит излечение, наступит хороший мир, семья сохранится. Но в этом случае есть некоторая сложность. Да, я тоже здесь отмечу, что этот случай я заимствую из семинара Лакана. Я, к сожалению, не помню, с какого, по-моему, из 11-го. Но это не точно. В этом случае есть сложность. Дело в том, что выясняется через несколько сеансов, что по каким-то причинам этот человек делает, если не все, то очень многое, чтобы достигнуть обратного результата. Более того, он признает, что эти действия плохо согласуются с его просьбой. Они ей противоречат. Через несколько встреч выясняется, к удивлению самого этого человека, что действия эти совсем не случайны, поскольку то, чего он хочет, это развод. И здесь мы видим, что это расщепление между знанием и желанием можно сформулировать следующим образом. Хотеть и желать не одно и то же. Именно поэтому аналитики совсем не спешат помогать своим анализантам. Ведь когда к тебе приходят и говорят, что хотят вот того-то, мы еще совсем не знаем, чего этот человек желает. Я постарался обозначить здесь это расщепление. Давайте обозначим и другую сторону. Я сказал, что Лакан, как и Фрейд, мыслил будущее психоанализа как будущее научное. Но почему? ну, как бы в чем интерес? Лакан отмечает, что ну, есть для науки характерна определенная вещь. Это наличие объекта. Мы уже обозначили, что психоанализ занимается расщеплением субъекта. Но Лакан отмечает, что мало этого констатировать, недостаточно ссылаться на некоторый опыт. А для того, чтобы появился научный объект, необходимо это явление, я цитирую, вычленить и привести к простейшему виду. От констатации описания нужно перейти к структуре. Это то, что чему психоанализ у науки может поучиться. Можно рассказывать десятки случаев, детально описывая встречу за встречей, но при этом ничего не понимать, ну, не понимать, с какой структурой ты имеешь дело. И это не фантастический случай, то есть это как бы, ну, не редкость. Есть материал, и не всегда понятно, как его понимать. Лакан сделал попытку... Так. Да. Лакан сделал попытку обозначить объект психоанализа. Объект, который является причиной того самого расщепления, на которое мы указали. Этот объект он предлагает понимать именно в структурном ключе. Вот речь про объект я не буду продолжать. Вот у вас могут возникнуть свои версии, которые мы можем потом как-то обсудить. Да, но есть и вторая причина, почему Лакан наукой заинтересован. Дело в том, что у аналитиков есть сложности с коммуникацией. Вот. Это не то чтобы секрет. Более того, достаточно легко заметить. Эти сложности, они как бы на разных уровнях располагаются. Вы можете их замечать. Например, есть различные аналитические сообщества. Вот. Можем взять, к примеру, сообщество лаканских аналитиков. Казалось бы, между ними сложно усмотреть какой-то терминологический барьер. То есть вроде бы те и другие читают Лакана, все нормально. Должны мочь обсудить что-то. Но нет. На практике не получается. Ну, вообще не получается. Вот. Это абсолютное непонимание и неприятие другого. Нет никакой возможности осуществить эту коммуникацию. Вот. Но если мы подумаем, что в рамках одного сообщества дела идут гораздо лучше, то мы тоже ошибемся. Вот. Не то чтобы сильно лучше. Да-да, они могут обмениваться одинаковыми словами, вот, которые Лакан называет господскими словами. Вот, или ну как-то так, да, он говорит. Но это сомнительное решение. Ну, как бы что-то упускается. То есть опыт не может обсудиться. Таким образом, у Лакана была идея другая. Он думал, что в науке дело сущностно обстоит другим образом. Что там есть возможность обмениваться знанием. Вне зависимости от того, каких взглядов придерживаюсь я и вы, мы можем записать свое знание ну, в виде, например, математических символов на бумажке. Я могу это сделать и передать вам. Вот. Вы можете посмотреть и, например, обнаружить там ошибку. Вот я могу ошибиться. И вернуть мне. Вот за эту ошибку, ну, я, конечно, могу расстроиться, но я буду вам благодарен, потому что, как бы, пострадало мое эго, но мы что-то узнали вместе с вами про знание. Мы его, как бы, скорректировали. То есть одно дело любитель не любить Ньютона, и другое дело иметь дело с его механикой. Такой путь очень интересовал Лакана. Знание, которое может передаваться без всякой мистификации. Ну, и с мистификацией, вы знаете, в психоанализе дело не очень. Ну, в том смысле, что ее много. Что, как бы... Ну, как-то это... Область часто мыслится либо между религией и магией, либо, ну, в лучшем случае, куда-то там все-таки относящаяся как-то в сторону науки. Вот, но как бы самый популярный, кажется, вот этот тезис, который, ну, все-таки этой мистике добавляет, что про психоанализ невозможно рассказать, невозможно понять, нужно идти в анализ. Вот. У Лакана, видите, была немножко другая идея. Это, конечно, это не значит, что эта формализация заменяет анализ. Но это значит, что вы можете что-то все-таки понять. Так, да, давайте мы вернемся. Но вообще-то перед ним встала проблема. То есть вот у науки есть такой замечательный способ. Но почему-то Лакан не может его взять. Не может привнести в психоанализ то, чем наука уже давным-давно пользуется. Почему? Да дело в том, что формализация, которой она пользуется, она имеет эффект. Вот он-то и является препятствием. Научная формализация – это то, что скрывает, или лучше сказать, сшивает, накладывает шов на расщепление субъекта, предлагая взамен видимость субъекта цельного, тождественного себе. Таким образом, она заметает под ковер его истину. Именно это и толкнуло Лакана к поиску такого типа формализации, который позволит сохранить расщепление и позволить одновременно осуществить передачу знаний. Вот, ну, нетрудно догадаться, что я здесь намекаю на ту самую загадочную топологию Лакана, вот, которая, ну, которая связана с большим количеством вопросов. Вот, но, по крайней мере, теперь вы немножко знаете, почему вообще он как бы стал этим вопросом заниматься. На самом деле, моя повествовательная часть подошла к концу. Я предлагаю перейти к вопросам вашим. Я надеюсь, что таковые имеются. Вот, да, и я еще раз хочу отметить, что было бы здорово, чтобы все-таки вопросы как-то относились к нашей теме. Вот, и я попробую на них ответить. Спасибо.
Ксей, благодарю вас за лекцию. Вот у меня следующий вопрос. Мы знаем, что, как у Фрейда, вот этот интерес именно на уровне некого влечения, то есть не просто конъюнктурного приспособления, а именно как желаемое в виде соотнесенности как с актуальными открытиями биологии, психиатрии, так и у Лакана, о чем вы, собственно, сказали, там в виде его применения теории графов, математики, топологии. То есть видно, что есть некая заинтересованность, которую можно свести именно, точнее, нельзя свести к, ну, скажем так, оправданию статуса. В то же время от Лакана мы знаем, что желание устроено таким образом, что оно ориентировано относительно невозможности. Будет ли справедлив тезис, что потому психоанализ не оставляет замаха примириться с наукой, но в то же самое время никогда не достигает вот этого консенсуса, потому что наука в каком-то смысле выступает вот тем самым объектом, который одновременно и достигается, но в то же самое время при приближении огибается и отбрасывается.
Так у вас сложный вопрос, я его не совсем понял. Можете еще раз как-то сказать, чтобы, ну, потому что, ну, сложно, правда.
Да, попробую. Можем ли мы говорить о том, что психоанализ никогда не встроится должным образом в научный аппарат, потому что желание Фрейда и желание Лакана, которое, собственно, наследует психоаналитики, оно структурно устроено как желание. То есть оно одновременно к своему объекту и стремится, и его отталкивает.
Uh-huh. А как бы ваш тезис подразумевает, что в науке только стремится?
Если мы берем науку как то, где преобладает S2 на месте агента, получается, что он бесконечно осваивает то поле, которое желанием образовано, но... То есть, скажем так, научный дискурс, он присваивает себе некие открытия в качестве прибавки, прибавочного наслаждения, но точно так же объект никогда не достигает. В этом плане желание, оно всегда устроено аналогично, в любом случае.
Смотрите, я отвечу вам, но на свой манер.
Да.
Я вот в который раз сошлюсь на вот эту... на этот доклад, который называется «Наука истина». Там, ну, почему я это делаю? Потому что в рамках него Лакан как бы указывает на, ну, какие-то конкретные вещи, на конкретное понимание науки и конкретное понимание психоанализа. Вот. Несмотря на то, что он их проблематизирует, он вообще говорит, что, ну, наука – штука сложная, но как бы про нее пока тяжело говорить. Вот, это, ну, вообще-то нетривиально, потому что сейчас как бы про науку каждый знает, а Лакан не знал. Ну, или, по крайней мере, был очень аккуратен. Так вот, его идея была следующая. Он в этом тексте разводит психоанализ и науку по следующему основанию. Он говорит, вот смотрите, есть четыре аристотельские причины. Вот, я напомню, материальная, формальная, целевая и какая там еще? Ну, и четвертая. Так вот, психоанализ занимается причиной материальной, наука – формальной. Вот. Ну и как бы очевидно, что эти две причины, они, ну, не, как называется, не совпадают. Вот, то есть это, ну, структурно разными вещами они заняты. В этом смысле действительно они как бы не могут никак совпасть. В этом смысле действительно психоанализ, ну, не получается ему туда войти. Вот.
Да, спасибо, я удовлетворен.
А вот в чате написали, это полный вопрос, можно ли сказать, что желание бессознательно? Это полный вопрос, я хочу уточнить. Угу, хорошо. Так, мне надо догадываться, что вы имели в виду. Смотрите. Дело в том, что я вот в ходе этой лекции сказал, что... Ну, я привел вот этот пример мужчины, который приходит и хочет сохранить семью. Вот. И как бы он может вам сказать, что, ну, я действительно хочу, это мое желание сохранить семью. Вот. Но там, в ходе этих встреч выясняется, что у него есть другое желание, про которое он не знал. Вот, то есть я вот в своем этом небольшом докладе их разделил, сказал, вот, хотеть и желать не одно и то же. Когда думаешь, что чего-то хочешь, ну, желаешь чего-то другого. Вот, то есть если как бы придерживаться вот этой терминологии, то да. Ну, мы как бы просто зарезервировали для бессознательного, ну, слово «желание», а не «хотение», например. Вот, но это же не значит, что мы как бы теперь не можем пользоваться словом «желание», ну, в обычной речи. Характеристика желания, ну, как его понимает Лакан, в том, что его нельзя высказать. Все, что вы высказываете, все, что у вас получается сказать, все, что как бы в вашей речи складывается, вы говорите, я хочу вот это как бы промах в отношении вот этого бессознательного желания. Да-да, да, Михаил, я про это и говорю. Да, то есть то, что вы можете сказать, это, ну вот да, Михаил там написал, это требование. Но желание, оно где-то, ну, между строк скорее. То есть никогда не получается так, что они хоп и совпали, что вы наконец-таки сказали, чего все-таки хотели. Вот, да. Еще вопросы, друзья?
Алексей, а это может быть даже не вопрос в таком по вашей лекции, сколько мнение интересно. А как вы относитесь к перспективе преподавания анализа в университете? Ну, если уж психоанализ как-то пытается быть наукой.
Угу. Спасибо.
Ну, я, да, отчасти знаю, как бы, ну, некоторые ответы, которые дают обычно психоаналитики, а вот именно ваше мнение.
Ага. Смотрите, да, я могу попробовать ответить на этот вопрос. Мне кажется, эта идея не самой плохой. Вот. Почему? Ну, она как бы не самая плохая, если она не претендует на то, что она как бы будет производить там психоанализ. Что как бы, ну, что, как бы, ну, не нужно думать, что ты встретишься там с психоанализом как таковым, но ты можешь что-то об этом узнать. Почему это важно? Ну, почему это может быть важно? Ну, потому что, например, может возникнуть перенос на это знание. Потому что, ну, как бы, есть некоторое поле, в котором, ну, эти означающие обитают. То есть я как бы разделил вот это, вот, знаете, как бы, я так скажу, вот я снова обращусь к этому тексту «Наука и истина», и он, Лакан там интересно говорит, он говорит так, что, ну, очень плохо сказать, что объект психоанализа — это знание об объекте маленькое «а». Вот, ну, потому что, как бы, он знанием не исчерпывается. То есть мы, ну, мы сказали, что есть как бы две стороны у этого вопроса. Есть знание, есть истина. Вот, и они хитро связаны. Да, и мы сказали, что как бы, ну, нет вообще-то другого пути, кроме как через знание. Так, сейчас я немножко сбился. Да, одним словом, моя идея в том, что кажется, это неплохая идея, если там нет претензий на истину. Ну, вот на истину, вот в этом смысле, в смысле желания, что, ну, но почему, как бы, ну, неплохо. Ну, я просто не знаю, на самом деле, в чем разница между университетской лекцией и вот той, которую я сейчас читаю. То есть, ну, по большому счету, правда, я не очень знаю. То есть, когда я согласился, я уже как бы продемонстрировал некоторое отношение, что я считаю, что, ну, этот проект не такой уж провальный. Вот. Да, вот такое мое мнение. Я как бы совсем не против этого.
Спасибо.
Да.
Извините, пожалуйста, я прошу прощения, я чуть-чуть вклинюсь, просто вопрос, что называется, злободневный. Но вообще здесь аналитики обычно встают в позу и припоминают, что это два дискурса, которые совершенно по-разному устроены и, соответственно, несовместимы. Более того, от Лакана из 17-го семинара мы знаем, что дискурс трансформируется только в одном направлении — То есть это господин, университет, и истеричка, и аналитик. И никак не в обратном порядке. И, в общем-то, из этого можно сделать вывод, что наличие аналитика внутри университета ничего, кроме жесточайшего сопротивления, вызывать не может.
Это вопрос или комментарий?
Извините, это комментарий скорее.
Хорошо. Хорошо, да. Я просто думаю, что, возможно, он там будет не аналитиком. Скорее всего, он будет там не аналитиком в университете. Так, вот вопрос. Камиль задал вопрос. Как сополагаются между собой желание аналитика, анализанта в аналитическом процессе и желание исследователя как субъекта в научном дискурсе? Так, снова сложный вопрос. Просто, сложность для меня в этом вопросе состоит в том, что, в первом случае речь идет о паре аналитик-анализант, вот, а во втором, так, что-то добавилось, да? Что? Речь о том, что и аналитик, и исследователь обладают каким-то желанием. Вопрос в том, в чем между ними разница. Да, спасибо за пояснение. В чем между ними разница? В чем разница между аналитиком и исследователем? Сложность для меня в том, что я не знаю, как устроено желание исследователя. То есть, что это такое? Если мы предложим какую-то модель, мы можем ей оперировать, чтобы ответить на этот вопрос. Я могу предположить, что супер наивно, хотя я в это не верю, что исследователь — это тот, кто хочет познать какой-то объект. Вот. Это моя супер наивная, не очень хорошая, на самом деле, версия, потому что, это странное желание какое-то. И тогда в этом случае дело должно обратиться таким образом, как я говорил, следуя Кожеву, что для этого познания этот исследователь должен себя как субъекта изъять, не только его волосы не попадали в пробирку, и вообще вообще-то в исследовании не должно быть. Вот сегодняшние опыты мне понравились и так далее. То есть все субъективное должно вычиститься. Тогда, как в случае аналитика, это не так. То есть то, что задействует аналитик в своем кабинете, что он пытается задействовать, это свое желание. То есть это другая сторона, что он в некотором смысле максимально проявляется. Проявляется в качестве желающего. Вот, я так вам на манер Кожева попробовал ответить. Так. Еще какие-то вопросы, комментарии?
Алексей, можно вопрос?
Да.
Я никого не перебил?
Не знаю.
Ладно. Я хотел задать вопрос в манере Константина. Дело в том, что недавно на одном YouTube-канале, который ведет человек, ведущий подкасты, я так закручу вопрос, появился подкаст с одним психоаналитиком Михаилом Страховым. И дело в том, что само это появление психоаналитика у подкастера, который является, ну, скорее, как бы таким обзорщиком очень широкого плана, то есть я имею в виду не только связано с наукой, с анализом, с гуманитарными сферами и так далее, вызвал, во-первых, некоторое непонимание в комментариях у самого этого подкастера, и, с другой стороны, вызвал непонимание у самих аналитиков, которые формировали его в комментариях тоже фразой «Зачем он туда пошел?» и «Что он хотел объяснить?». Uh-huh. Вот я хотел у вас спросить. Понятное дело, что, например, в данный момент в Zoom'е появились те люди, которые как-то заинтересованы в психоанализе, они либо как-то уже подкованы, либо, по крайней мере, в перспективе хотели бы быть таковыми. Но вот мы говорили про разницу между анализом и наукой, про то, что выше говорилось, например, Семеном о том, что университетский дискурс никак не приемлет аналитический. И вот как по-вашему, опять же, это ваше личное мнение меня интересует, почему каждый раз, когда аналитик пытается сказать, как будто бы, знаете, ну вот, без купюры, искренне сказать, ребята, ну тут же вот все обстоит именно таким образом. Именно в этот момент как будто бы публичная речь ощетинивается самым неприятным образом и отказывается ту истину, которую он пытается ей преподнести, понимать. Возможно, вполне и у самого Лакана на семинарах бывали такие ситуации. Почему происходит вот подобное неприятие аналитической речи или аналитической практики, которая, возможно, совершается публично, так же, как это делал Лакан на своих семинарах, который и говорил своим слушателям, да, что вам достаточно не понимать, но меня слушать, и дело тоже идет. Mm-hmm. Почему так может происходить? Есть ли у вас мысли на этот счет?
Ну, во-первых, я тут позаимствую не свою версию. Вы спросили мое мнение, я вам не свое. Значит, но потом свое я тоже скажу. Мы с вами вот в этом году, Михаил, читали 13-й семинар. Вот, там ближе к концу Лакан отметил такой момент, может быть, вы помните. Он вспоминал о том, что вот как раз в 60-х годах его попросили уйти из психоаналитической организации. Вот, он ужасно обиделся. Да, и именно поэтому семинар имени отца не случился, который все бы так мы хотели прочитать. Вот, и он связывает это, ну, не просто с какими-то там личными междоусобицами, он связывает это с самой природой психоанализа. То есть его идея была примерно такая, что, ну, видимо, я ступил на эту землю, когда, как бы, ну, уже вот нестерпимо. Вот, что, да, психоанализу присуще что-то, ну, внутренне присуще что-то невыносимое, почему его должны, как бы, ну, почему ему должны отказывать, почему его должны не принимать. Вот. Ну и как бы это достаточно известная история, когда, ну, про Фрейда говорят такие вещи, знаете, что, ну, это же тот нехороший, озабоченный мужчина, который говорил про сексуальность маленьких детей, ну и вообще он говорил про половые органы и всякое такое. Вот. И это говорят, ну, как бы, разные люди. Мне вот преподаватели такого в университете говорили. Чему я несказанно удивился. Вот. Это как бы первый момент. Это не мое мнение. А мое мнение, оно будет, ну, как бы, сополагаться с вашим примером. Вот. Это как бы немножко странный ответ, потому что Михаил спросил меня о том, о чем я знаю, вот, и он как бы так немножко заувалировал. Где-то что-то там, Михаил Страхов, вот. Ну и как бы предполагаю, что не все знают, о чем идет речь. Но я оставлю этот как бы, флёр неизвестности, который Михаил навел. Вот. Так вот, я думаю, что речь еще и о том, что психоаналитики, по крайней мере, лакановские, они ну, что-то поняли про речь. Что-то поняли про речь, что это значит. Они поняли, что речь не является информацией, что дело не в том, чтобы сказать что-то понятнее. Вот есть группа людей, которые говорят, ну, не группа ли, это отдельные люди, я их просто, это я их группу определил, что ну, задача, которая может перед нами стать, это перевести Лакана на человеческий. Например, не обязательно Лакана, можно Хайдеггера переводить на человеческий. Вот. Ну, потому что просто эти ребята как-то не могли нормально сказать, а мы сможем. Поймем, переформулируем, нормально скажем. Вот. То есть важно же, что информацию сохранить. В этом нашем акте перевода она сохранится, не переживайте. Вот. Психоаналитики — это те, кто не верит. Ну, по крайней мере, некоторые, которые читают Лакана, которые не верят в эту тождественность речи и информации. То есть важно, для аналитиков важна эта материальность языка. То есть в этом смысле они ну, немножко ближе к поэтам, потому что в стихах важен не смысл, что я влюбился в эту девушку, все, как бы закрываем стих и сильно переживал. Закрываем стих, все понятно. Нет, дело не в этом. Дело в том, как это сказано, как это написано. Вот. И кажется, что у психоаналитиков ну, есть это, ну, есть это, ну, не знаю, чувство языка, например, что оно может появляться иногда, что важно, ну, не столько информация, сколько, ну, само это колыхание языковой ткани, что это как бы перефразировать, сказать одно и то же по-разному. Это, ну, это имеет разные эффекты. Хотя на уровне информации это может остаться одним и тем же. Вот. Да, и это, ну, это то, что может действительно раздражать. Есть люди, которые не любят стихи. Вот. Я так отвечу.
Я про в качестве маленького комментария вспомнил, как один преподаватель из РГГУ как-то раз очень резонно заметил в таком, знаете, непринужденной обстановке, обсуждая с коллегами вопрос о сложности Георга Гегеля, он сказал, но ведь обратите внимание, что за год до того, как написать «Феноменологию духа», этот нечитаемый кирпич на немецком языке, про который даже сами немцы, когда его открывают, не знаю, кто это, спрашивают, а был ли автор немцем изначально. За год до этого он написал очень легкую и очень читабельную статью, которая называется «Кто мыслит абстрактно?». И это, сказал тот преподаватель, как бы подразумевает, что это страшнейшая, кошмарнейшая сложность этого кирпича немецкого идеализма является таковой не постольку, поскольку Гегель хотел бы навести какой-то флёр сложности для того, чтобы придать некоторой мистичности и, следовательно, чтобы его можно было трактовать в одну или в другую сторону. Это как раз то, в чем подозревал Мартина Хайдеггера Пьер Бурдьё. Ну, как бы, там был, конечно, еще один мотив, просто это французский социолог, который подозревает немца в том, что он всего лишь занимает определенную позу, но как бы претензия там была примерно такая же, что это бытие и время Хайдеггера, это всего лишь нечитаемый кирпич, который на самом деле не стоит того пафоса, который его окружает. Но кажется, что дело состоит в том, что эти авторы умели писать просто, в том числе и Лакан, наверняка. По крайней мере, в своих письмах Кожеву, в своей переписке, он писал вполне себе понятно, когда признавался своему учителю практически в любви. Ну, там тоже это нужно, знаете, надрезать и вскрыть этот шов его желания. Так вот, кажется, что это сам предмет их речи был настолько сложен, что язык, на котором приходилось об этом предмете говорить, требовал таких ухищрений. Вспоминается еще один пример, который на самом деле я знаю от вас. Это пример Лакана, где он говорит о том, что наш зрительный аппарат устроен таким образом, что смотря куда-то в космос, на звездное небо над головой, невозможно увидеть звезды пятой величины, потому что наш глаз просто для этого не приспособлен. И чтобы действительно разглядеть их наличие где-то там, вот, в темноте этого бесконечного пространства, нужно смотреть немножко в кость. То есть смотреть, как сказал бы Жижик, параллаксно. И это как раз и говорит о том, что некоторые вещи вот этой вот самой теории истины как соответствие того, что вы говорили выше, когда мы указываем на некоторые факты, говорим, вот идет дождь за окном, и мои слова соответствуют факту, и поэтому мои слова истины. Вот кажется, что нельзя на некоторые вещи указать прямо и сказать, вот там есть звезда, на нее нужно смотреть немножко в бок и говорить, там где-то звезда, указывая в бок, но несмотря на нее. И именно вот эта сложность, невозможность указать прямо на какой-то объект и характеризует некоторые сложные объекты, в том числе и объект психоанализа. Ну, я имею в виду объекта.
А я с вами соглашусь. Спасибо.
Извините, пожалуйста, я вставлю маленький комментарий. Вот буквально цитата самого Лакана. То, что аналитик в качестве аналитического опыта проводит в жизнь, это истеризация дискурса. Другими словами, это создает искусственные условия для возникновения дискурса истерика. Лакан, семинар 17, изнанка психоанализа, страница 36. В общем-то, из этого видно, ну, во-первых, то, что сама преемственность аналитического дискурса как типа речи может быть проведена только в самом сеттинге, и попытка вынести его за пределы не приносит никакого результата, кроме провокации дальнейшей невротизации. Ну, а вот в пику предыдущего комментатора я просто чуть-чуть добавлю, что речь вовсе не в эзотеричности языка. И вообще, вот эта дихотомия просто сложна, это будет дичайшей профанацией попытки понимать, что в действительности происходит. Потому что с позиции самого Лакана никакого другого препятствия, кроме, собственно, сопротивления самому акту психоанализа, в проблеме его понимания не существует.
Да, я соглашусь. Я думаю, это не в пику, я думаю, это в дополнение.
Хорошо, вот есть еще один вопрос в чате. Два. Я их зачитаю. Нет, больше. Значит, три. Наш преподаватель говорит, что если не можешь сказать о вещи простым языком, своими словами, то ты ничего не понял. Вы знаете, я вот тоже так говорю. Мне нравится эта идея, но и это не значит, что Лакан не мог сказать простыми словами каких-то вещей. Но есть вещи, ну, как бы не все вещи одинаковые, скажем так. Вот, есть такая вещь специфическая, которая называется язык. Вот, и про него говорить, ну, значит, сложнее, чем про другие вещи, про его устройство. Я говорю про язык, потому что, ну, то, с чем имеет дело психоанализ, это с языком и его эффектами. Вот. Мы можем, как бы, обозначить, ну, как-то емко, вот знаете, да, как этот пример есть. Если ты не можешь объяснить ребенку, там, скольких-то лет, значит, ты ничего не понимаешь. Нет, можно. Можно, но до какого-то уровня. Вот. Хорошо. Да, то есть это не значит... То, что я сегодня попытался сделать, я как раз-таки попытался вот говорить в этом самом понятном ключе. То есть, ну, я там старался не использовать никаких объектов, а маленьких, других, больших, других. Вот. Только субъект вам принес. Ну, это мне как бы было необходимо, чтобы вот эту связку науки психоанализа как-то обозначить. Вот, то есть я как раз-таки, ну, постарался следовать вот этому, этой идее. Да, но я в данном случае не психоаналитик, а лектор. Вот. То есть я выступаю в роли лектора. Так, дальше вопрос. Подлежит ли желание субъекта трансформации в анализе? Можете привести тут клинический пример? Так, я пока вот здесь. Нет, я все-таки прочитаю до конца. Можно ли считать, что сопротивление субъекта науки аналитической истине обусловлено покушением на желание этого субъекта, или же это покушение на особый способ извлечения наслаждения? Ух. Так, ну давайте я попробую начать отвечать. Значит, про трансформацию. Вы знаете, вот меня этот вопрос ужасно интересует самого. Более того, я как бы принял участие в интервью, ну, то есть как бы я тот был, кто вопросы задавал и придумывал, вот на эту тему. Ну, я как бы, я вам отвечу теми вопросами, которые я отправил тому человеку, от которого я хочу интервью получить. Вот, это такой хитрый вариант ответа. Мой вопрос звучал следующим образом. Вот смотрите, говорят про желание аналитика. Вот, а еще говорят про желание истерика или про желание обсессивного. И тогда можно спросить, а значит ли это, что, ну, когда вы аналитик, вы перестали быть обсессивным или истериком и зажелали по-другому? Значит ли это, что вы как бы, ну, как какое-то вот это перешагивание сделали или нет? Вот. Я очень надеюсь, что я получу ответ на эти вопросы. Ну, и интервью будет опубликовано, и тогда мы вместе с вами узнаем ответ на этот вопрос. Вот. Ну, пока, ну, давайте, чтобы уж совсем вас без ответа не оставлять, пока я считаю, что скорее нет. Как бы, ну, нет. Так. Вот смотрите, да, и про клинический пример. Но это сложно. Я вот первое, о чем я подумал, это есть случаи, по-моему, они опубликованы даже. Я, к сожалению, не помню, в каком номере. Если я не ошибаюсь, есть сообщение о пассе Сони Кирияка, и оно опубликовано в одном из номеров Московского международного психологического журнала. Я могу ошибаться, но она точно приезжала в Москву и рассказывала о своем опыте. Вот, это опыт, в котором, ну, происходит вот та самая загадочная процедура, в которой она как бы о ней сообщает, перешагивание через фантазм или прохождение через фантазм. Вот, ну, то есть я как бы здесь скорее вот этой ссылкой могу с вами поделиться. Вот, я попробую сейчас ко второй части вашего вопроса перейти. Можно ли считать, что сопротивление субъекта науки аналитической истине обусловлено покушением на желание этого субъекта? Или же это покушение на особый способ наслаждения, извлечения наслаждения. Да, а почему нет? Я думаю, да, я думаю, так можно сказать. Вот, неожиданно короткий ответ будет с моей стороны. Думаю, да, так можно сказать. Да, вот просто я все-таки добавлю, чтобы не так кратко было. Хотя нет, не буду добавлять, да.
Простите, можно ставить комментарий по поводу Кожева, Гегеля и сказать вещи простым языком, чтобы ребенок понял?
Давайте, да.
Дело в том, что «Феноменология духа Гегеля» книжка-то небольшая на самом деле. Вот. Ее даже просмотреть можно быстро. И с этим-то и проблема, потому что это же часть системы, которая по Гегелю претендовала на всеобъемлющесть. В некотором смысле туда вставлен весь универсум. История, там, диалектика природы и прочее. Вот. Потом он был вынужден там науку логики писать там, и так далее. Mm-hmm. Вот. И в силу краткости она часто интимична. То есть он свою мысль подает в виде таких свернутых формул, вот, которые производят впечатление на внешнего человека, будем так говорить, ну, неких магических формул. И они нуждаются в разворачивании на самом деле. Показывание, скажем так, вывода вот этих всех его странных формулировок. А это бы заняло время, что, собственно, продемонстрировал Кожев, когда он там лет 5 минимум, да, растолковывал феноменологию духа. По преимуществу феноменологии духа всего лишь 5 лет на вот эту книжку, там, в зависимости от Кегля, там, от 400 до 700 страниц всего лишь. А у Кожева тоже средним Кеглем, там около 800 страниц. Вот. И то он лишь тоже фрагменты там комментировал в этой книге. Другими словами, что система Гегеля — это такая гигантская энциклопедия, которая может как некий фрактал раскручиваться там фактически до бесконечности. И если человек ставит себе такую задачу, ну, предположим, то, ну, он, да, потратит годы. Не потому, что там что-то сложное, и он будет там в неком мистическом тумане там медитировать. Не в этом дело. Она просто даже в плане объема инфы, которая там вот, как я сказал, свернута, она гигантская. Вот. И это предполагает бесконечное циклическое говорение. Ну, Кожев об этом же говорил, вот об этом циклическом бесконечном говорении. Когда ты будешь ходить и ходить вот так вот по кругу, по этой системе Гегеля, рано или поздно наткнувшись на точку начала. Вот. И между ним гигантское количество вот этих пунктов. И поэтому, ну, говорить, что там объяснить, можно объяснить простому человеку без проблем, если он 5 лет готов на это потратить. Почему нет? Прям как ребенку это можно истолковать. Ну, во всяком случае, не ребенку, но там человеку с 20-летним уровнем сознания, да, это можно уже сделать. Очень простым языком, на пальцах. Вот. Просто он не усидит. Все эти 5 лет, я предполагаю. И еще такой момент насчет Хайдеггера тоже. У него примерно похоже. Я предполагаю, что это свойство немецкого характера излагать мысль точнейшими формулировками. Когда вот Кожев берет какую-то формулировку Гегеля, начинает ее там обсасывать очень долго, в результате ты приходишь к выводу, что по-другому сказать нельзя. Вот только так, как Гегель сказал. Вот этой странной формулировкой. Например, там, труд он образовывает и является, ну, я по памяти, этим заторможенным уничтожением вещи. И на несколько, значит, страниц, ну, в реальности несколько, видимо, семинаров, Кожев там объясняет, что он там имел в виду. И получается, что вот только так и никак иначе можно сказать. И ничего магического там нет. Просто это точная формулировка, едва ли не математически точная. И у Хайдеггера примерно так же. Поэтому у Хайдеггера огромное количество семинаров потом, где он там вокруг да около ходит, своих вот этих вот формулировок. А его работы, они вот в виде таких ясных, четких образов кристальных. Это, конечно, поначалу вызывает недопонимание у людей. Вот, вот такая моя, вот такой мой комментарий.
Спасибо, спасибо большое. Да.
Я немножко хотел бы сказать по этому поводу. Это я не говорю в пику, как мы это обозначили выше. Я хотел просто сказать, что, возможно, моя речь была понято несколько превратно, я не настаиваю на том, что вот есть такая дихотомия между сложным и понятным, где сложно — это плохо, понятно — это хорошо. Я, в принципе, как раз-таки считаю, как вот выше об этом говорил Семен, что как раз вот такую карту предлагать именно такой взгляд было бы несколько неправильно. И мне кажется, что по-настоящему, например, вот мы с Леонидом, например, могли бы не согласиться скорее по поводу вопроса о том, можно ли все абсолютно изложить, если я правильно понял Леонида, конечно же, можно ли все изложить абсолютно ясно с помощью какой-нибудь герменевтики. То есть, я понял, да, мысль Леонида, она как бы в том как раз и состоит, что и Хайдеггер, и Гегель написали такой логико-философский трактат только на один том, который можно дешифровывать и дешифровывать, и который в случае Гегеля вообще описывает тотальность полностью, поэтому, конечно, там можно очень долго копаться. И я с этим полностью согласен. Вопрос, как мне кажется, самый интересный состоит в том, и он может породить много дискуссий, я не настаиваю на том, чтобы сейчас его защищать, мне кажется, просто это займет очень много времени. Вопрос состоит в том, существуют ли такие объекты, о которых сказать просто, как ребенку, невозможно в принципе.
Я могу от себя заметить, что Гегель считал, что можно. И Кожев, по-видимому, считал, раз он был, считал себя гегельянцем. Другой вопрос, можно ли это с точки зрения психоанализа. У психоанализа, естественно, там несколько более сложная точка зрения на этот вопрос. Потому что там желание, да, бессознательно все вот эти вещи вылазят, будем так говорить. Вот. Да, с точки зрения психоанализа это вопрос неочевидный. А для Гегеля и Кожева, по-видимому, это было очевидно. Да, можно,
yes. Согласен с вами, полностью согласен. Кожев считал себя мудрецом, он как бы считал, что уже все понял, поэтому я согласен, да, с Леонидом в этом вопросе.
Согласны ли, грубо говоря, выбирать? Это вопрос выбора. Вот. Согласимся ли мы дискурсом Кожева или Лакана скорее?
Да, да, я согласен. Я только не говорю с чем, но я согласен.
Извините, пожалуйста, я тоже, прошу прощения, добавлю чуть-чуть. Ну, во-первых, вот к стыду Гегеля надо сказать, что несмотря на его заверение, что науку логики можно постичь только предварительно, пройдя путь через феноменологию духа, то есть он предлагает нам проделать его же собственный путь тем способом, который в лакановском психоанализе обозначается не иначе, как диахрония. В то же самое время он отрицает то, что его высказывание может быть схвачено сразу в сгущенном виде, сразу понято структурно, как оно представлено в виде некого повторяющегося, означающего, которое не нуждается в том, чтобы его растягивать, ну, вот на, в эту бесконечную строчку говорения. Это первое. Ну и второе, здесь мы... Так, тихо. Прошу прощения, дайте мне закончить. И второе, это вот то, если мы уподобляемся психоаналитику, здесь с философским дискурсом надо вести себя точно так же, как принято вести себя с анализантом. И здесь лакановский тезис звучит как против понимания. В этом смысле мы должны заранее принять то, что субъект в своей речевой практике, он наслаждается. И это своего рода некий адаптированный под социальные конструкты бред. Ну, вы понимаете, я в бред не в уничижительном смысле, а в том плане, что это вот то, что мы понимаем как наслаждение речью как таковое. И в этом плане философ не отдает себе отчет и о том, что представляет для его текст для восприятия. Он также не отдает себе отчет о том, что каждая составляющая вот этого растянутого пути в принципе не имеет того значения, который он в него пытается заложить как некий инсайт. В этом смысле мы должны смело понимать, что мы имеем дело с достаточно бесполезной болтовней, и точно так же для того, чтобы сразу погружаться в то, что нам нужно извлечь из Гегеля, быстро, четко и решительно, как это делал Лакан, мы предлагаем не понимание, а интерпретацию.
Поясните, пожалуйста, я не очень понял. Вы утверждаете, что перед наукой логикой читать феноменологию духа не обязательно?
Не обязательно читать ни то, ни другое для того, чтобы понимать Гегеля.
Чтобы понимать Гегеля?
Да, абсолютно верно.
А как можно тогда понимать Гегеля, не читая исходных текстов, я не очень понял. Каким способом еще?
Нет, это зависит исключительно от ваших предпочтений или от академических требований, которые на вас накладываются. Читать ли некие перелагающие ускоренным темпом статьи, выжимки или читать оригинальные тексты. В этом плане, да, я хочу просто рассеять тот предрассудок, который сродни точно такому же предрассудку, что, например, для понимания Хайдеггера там, или Гегеля или Канта нужно знать немецкий язык. Точно так, то же самое касается и французов. Ну, относительно французов этот тезис чуть более справедлив, потому что там более такая сложная игра с языком. Вот это не что иное, как лингвистическое суеверие. И в этом смысле я просто, ну, скажем так, рассеивая некий мистический флёр вокруг великой фигуры, говорю, что оригиналы текста не имеют в этом плане никакого преимущества по сравнению с тем, что остроумные, скажем так, аналитики, не в смысле психоаналитики, а в смысле те, кто анализирует текст, то есть аналитическая традиция философии, может из него извлечь в качестве вот некого сжатого смысла.
А вопрос еще такой. А можно ли Лакана выразить, допустим, одним абзацем?
Да, это, как известно, цитата из «Этики психоанализа». «Не уступай в своем желании».
Угу. И вот вы считаете, что если эту одно предложение дать кому-нибудь, ну, проговорить ее, да, то он поймет, да, о чем идет
Нет, речь? Нет, для тех, скажем так, условно, кто схватил интуицию Лакана, этого более чем достаточно. Для того, для кого текст Лакана не выступает ничуть не более понятным, чем текст Гегеля, безусловно, потребуется чтение семинаров, соответствующих комментирующих лекций и так далее, и так далее.
То есть вопрос в интуиции в данном случае, да, в некой?
Вопрос о возможности, что называется, приобщения к определенному типу дискурса. То есть речь не идет о том, что вы, допустим, более умны, более интеллектуальны или эрудированы. Нет, этот критерий, он абсолютно не подходит для подхода к текстам, о которых мы говорим. Все дело обстоит именно в том, насколько мы можем принять определенную модель дискурса именно относительно своего собственного желания. То есть речь буквально не о вашем уме, а о той структуре речи, которую вы сами производите. Если она обладает смежностью с тем, о чем говорят психоаналитики, это значит, что у вас вхождение в аналитический дискурс не является чем-то затруднительным. Ну, сейчас, секундочку. С тем исключением, что в действительности вы полностью можете этим овладеть, только пройдя супервизию.
Правильно я понял, что вхождение, интуиция, которую вы упомянули сами, сводится фактически к принятию психоаналитического дискурса?
Ну, понимаете, психоаналитический дискурс — это не то, что можно принять на уровне того, например, что от вас требует принять религия или какой-нибудь психотренинг. Принять — это, ну, скажем, если даже я употребил это слово, оно не совсем корректно. Дело в том, что должно произойти именно то, что Лакан описал в качестве механизма переключения между дискурсами. То есть это не вопрос, можем ли мы нечто там принять, как допустить в качестве возможного к существованию. Речь не об этом. Речь о том, что наше собственное желание, наша собственная мысль не может избежать того, чтобы работать в унисон с этой интуицией. То есть это не то, чтобы некое расширение возможностей, это скорее обременение аналитическим дискурсом.
А за счет чего происходит это переключение дискурсов? Какие-то усилия со стороны, допустим, читателя или внешнего человека, или это какая-то, в самом деле, проницательность интуитивная, или что это за этим стоит? Некое усилие, там, что?
Я прошу прощения, как бы не смущаем ли мы лектора, что как бы... Вопросная часть перерастает в дискуссию. Ну, я тогда кратко отвечу. Дело в том, что Лакан признавал, что аналитический дискурс, он имеет структурное подобие с обсессивно-компульсивным расстройством. То есть это своего рода некая модификация желания навязчивого невротика. И если мы говорим о том, что преобладает истерический мотив, это значит, что вхождение в аналитический дискурс будет сопровождаться, как я уже неоднократно упоминал, жесточайшим сопротивлением. А в то же самое время навязчивый невротик, как известно, обладает тем, что он, во-первых, в анализ приходит уже прошаренным, уже понимающим, что примерно здесь будет происходить, именно благодаря тому, что навязчивое желание не в том случае, если оно соприкасается с желанием аналитика через соприкосновение с соответствующими материалами, оно не может уклониться от того, чтобы быть этим желанием зацепленным и впоследствии как бы быть постоянно провоцируемым так или иначе анализом. То есть в этом смысле мы можем говорить о том, что есть своего рода восприимчивость, которая обусловлена именно на уровне устройства психического, если так угодно, расстройства. Ну, мы понимаем, что расстройство здесь термин относительный, как бы расстройство в каком-то смысле не к этому. Как я просто подытожу, речь идет о том, только является ли желание субъекта, будучи сексуированным особым образом, будучи вхожим вот в Эдипа, сущностно восприимчивым к тому, что происходит в анализе. В том случае, если нет, то я боюсь, анализ может быть воспринят только как содержание, то есть как переложение неких тезисов именно на уровне текста, но не может произойти преемственность на уровне акта. То есть субъект не может освоить именно саму функцию того, что происходит. Да, все. Я прошу прощения за столь...
Хорошо, друзья, вот есть ли еще вопросы? Надо нам уже, видимо, скоро закругляться. Там вот был вопрос от Анастасии. Я ее спросил в личку, мне ли это вопрос или не мне. И она пока не ответила. Вот. А вопрос звучал следующим образом. Сейчас я его найду. Поясните, пожалуйста. Так, сейчас. Вот. Поясните, пожалуйста, математические выкладки, они лежат в основе текста или какой связью объединены? А можете пояснить вопрос, потому что я не понял, про какие математические выкладки и какого текста. Да, нужно развернуть, потому что я так не могу понять, о чем речь. Поэтому я и уточнил, мне ли это вопрос.
А можно сказать? На самом деле, мы когда говорили про интерпретации текстов, про Гегеля, там, так сказать, Леонид, по-моему, сказал, что невозможно интерпретировать в нескольких словах, нужно интерпретировать как бы полностью и постоянно делать какие-то ссылки, расшифровывать их. И я как бы говорила, что это некоторые математические выкладки, если хотите, это объяснение как бы этих формул. Но просто я по образованию как бы химик, и мне это как бы понятнее так выразить. Ага. Что мы берем вот этот текст, и мы не можем говорить о нем в нескольких словах, нам нужно как бы пояснять это математически. То есть показывать какие-то формулы, объяснять физический способ, может быть. Ну, как бы, я не знаю, как это по-другому сказать. Да, да, да.
Как вот геометрический способ доказательства, допустим.
Да, чтобы физически как-то показывать.
Ну да, потому что в противном случае это будет неотличимо от бреда.
Да, это голословно просто будет, все правильно. Ну просто вот, то есть мы просто говорим на самом деле вроде как о очевидных вещах, а потом начинаем как бы пояснять это математически, чтобы, допустим, студенту было понятнее, чтобы он видел это в формулах. Ну да, то есть это просто, как я выразилась, просто такой, можно сказать, аллюзия какая-то.
А, так, хорошо. Вот Анастасия пояснила свой вопрос. Вы в лекцию это упомянули. Как-то неясно было про математику и связи с психоанализом. Так, сейчас я попробую уточнить. Смотрите, я говорил об этом в самом конце, и речь шла о том, что вы там напишите, если я не совсем понял ваш вопрос, не так отвечаю, но я как бы воспроизведу ту логику, в которой я рассказывал. Речь шла о том, что вот этот математический язык позволяет в науке обмениваться знанием. Вот. Это Лакану ужасно понравилось, потому что в психоанализе такой штуки нет. Вы можете писать тексты случаев, например, вот, но зачастую это описание. Зачастую это феноменология. Вы феномены описываете. Пришел тот, сказал то-то. Вот. И как бы не очень понятно, с чем вы здесь имеете дело. Я поясню, о чем идет речь, потому что вот часто указывают на некоторый аналитический опыт. Ну и вообще-то это, ну как бы говорят, аналитический опыт нам сообщает вот это. Но вообще-то это вещь как бы не то чтобы не проблемная, потому что если вы приведете туда другого специалиста, например, гештальтиста, он никакого аналитического опыта не увидит. Не увидит у него и все. Вот, поэтому как бы, ну, это не что-то, что можно увидеть без всякой какой-то дополнительной оптики. И чтобы вычленять вот это, чтобы вот эту структуру из этого описания вычленять, Лакан, ну, начал искать какой-то способ, который напоминает тот, что имеет место в науке. Вот, ну, в частности, с этим была связана его идея использовать матемы, например. Вот, но не только их. То есть нужен такой способ письма, который позволит это передавать. Так, вот Анастасия ответила, что я ответил. Друзья, наверное, на последний вопрос осталось время, и можем закругляться.
Вот, Алексей, еще тогда вопрос последний, может, я вклинюсь. Я когда, ну, я несколько о своем опыте общения вот с человеком, которого можно было бы считать вот представителем научного дискурса. У меня никак не получался диалог, и не получается до сих пор. И одна из причин, как мне кажется, в том, что когда я начинаю говорить о некоторых положениях аналитических, от меня требуют всегда доказательства. И вот доказательства, самое главное, что не приемлется, да, вот как мне кажется, в дискурсе научном, это то, что существует бессознательно. Вот. То есть это первое. И второе, что требуются доказательства, в которых бы так. Вот приведите пример, когда психоанализ помогал. Как вот по аналогии с доказательной медициной. Если лекарство действует, если вы можете доказать вот, по определенным процедурам. И парадокс заключается в том, что для того, чтобы показать действенность анализа, нужно в этот, ну как сказать, в каком-то смысле стать пациентом. Анализантом, что ли. То есть невозможно столкнуться с этим феноменом, просто апеллируя или там, показывая пальцем. И вот мне понравился ваш пример с гештальтистом, который не считает этот аналитический опыт, не извлечет. Да. Вот это и является, мне кажется, очень такой серьезной проблемой, по которой, ну так скажем, человек, прошедший школу науки, очень скептически относится к построениям аналитиков.
Да, да, это правда.
Константин, я еще отвечу, это будет прицельно для вас. В последнем семинаре, если вы помните, мы разбирали, там был один пример, в чем разница между знаком и означающим, и Лакан там писал, это 12-й семинар, о том, что увидеть означающее – это скорее не свойство самого этого месседжа, то есть мы можем как бы их отличить по каким-то объективным признакам, а это скорее нечто, что присуще тому, кто читает, то есть это скорее навык. И вот то, как это интерпретировал там Алексей, я почему это воспроизвожу, потому что вы уже слышали эту речь, то, как проинтерпретировал это Алексей, что если научиться как бы видеть разницу между знаком, который есть у животного и которое желание не имеет, и означающим, которое каждый раз в саморазличании, вот в этом разрезанном шве, показывает некоторый след желания, что здесь желание имело место, чтобы это сказали. Вот я думаю, что можно сказать о том, что в случае гештальтиста, да, никто ничего не увидит, именно потому что это скорее навык видящего, а не навык, а не, например, какая-то объективная реальность, которую можно действительно вот померить, понюхать и знакометр какой-то к нему приложить.
Угу. Спасибо, что обратили внимание, да.
Я с вами тоже согласен, с вашим комментарием, и со своим тоже.
Можно вопрос такой задать?
Тоже. Да, давайте, это будет совсем последний.
Да, то есть выходит, что все-таки психоаналитический дискурс лишает значительное количество людей, как выводит их, за презумпцию вменяемости.
Это что значит?
Это значит, что с большим количеством людей, которые невротики и фактически с психическим расстройством, хотя это часть нормы, говорить о психоанализе бессмысленно.
Да почему?
Я не прав, да? Ну хорошо.
Нет, ну что вы, говорите о психоанализе, это классно. Совсем не бессмысленно. Друзья, я предлагаю нам на этой замечательной ноте и радостный завершить. Вот. Большое спасибо всем, кто пришел. Огромное спасибо за ваше активное участие. Было здорово и интересно. Кажется, ну, здорово, что много времени осталось на вопросы. Как-то живо получилось, что ужасно приятно.
Алексей, можно последнее вам самое замечание? Так. Вы сказали, что о психоанализе говорить здорово, и как лакановские психоаналитики именно на этом моменте взяли и прервали, и сказали, ну, поэтому мы завершим.
Именно так, да. Да, всем спасибо, всем счастливо.
Спасибо.
Спасибо.
До свидания.